Кристина Соль, адвокат Вечного города. Глава 1. Подсудимая. Последнее, что я помню из прежней жизни, красный свет фары, в боковое стекло и мысль: надо было взять такси. Профессиональная ошибка. Не первая, но точно последняя. Юлия Малинина, адвокат, 30 лет. Умерла в пятницу вечером на Садовом кольце после проигранного процесса, 3 часов пробок и 1 слишком самоуверенного решения ехать самой. Дальше — темнота. А потом — жара. Запах горячего камня и чего-то смолистого. Шум толпы. И чьи-то руки, которые держат мои запястья, стянутые железом. Я открыла глаза. Колонны. Белые, высокие, уходящие вверх. Между ними небо такого синего цвета, который в Москве бывает разве что в мае, и то ненадолго. Площадь. Мощеная широкими плоскими камнями. Полная людей, они стояли полукругом, смотрели на меня, и выражения на их лицах мне не понравились. Я стояла на ступенях большого здания. За спиной высокие двери из темного дерева с бронзовыми накладками. Рядом двое в доспехах, один держал мои скованные руки. Другой смотрел на толпу с видом человека, привыкшего к подобным сценам. На мне было что-то длинное и белое. «Туника», — сказала что-то в голове, слово пришло само, как чужое, не мое. Толпа шумела. Я разбирала слова на каком-то языке, который не знала, и одновременно понимала, что само по себе было странно. «Виновна!» — кричал кто-то. «Отдайте ее суду!» «Убийца!» Я огляделась методично, так, как осматриваешь зал суда перед процессом. Оценить обстановку, найти точки опоры, понять расстановку сил. Площадь. Толпа. Двое стражников. Большое здание за спиной, судя по виду, что-то официальное, власть. Надпись над дверями на латыни, «Praetorium Iustitiae». Претория правосудия. Суд. Меня привели в суд. В наручниках. Под крики толпы. В другой ситуации я бы сказала, что это обычный понедельник. Но сейчас я стояла в чужом теле, в незнакомом городе, и пыталась понять, что именно случилось, до того, как меня введут в здание и начнут официально обвинять в том, о чем я понятия не имею. «Валерия», — сказал стражник рядом. «Не мне, своему напарнику. Претор ждет. Значит, меня зовут Валерия. Значит, претор ждет. Значит, у меня нет времени». Двери открылись. Внутри было прохладнее, толстые стены держали жару снаружи. Высокий потолок с росписью, весы, меч, фигуры в тогах. Пол мраморный, белый с серым. В конце длинного зала — возвышение, и на нем кресло, и в кресле — человек. Он смотрел на меня. Лет 35. Темные волосы, коротко стриженные. Тога белая с полосой темно-красного, я знала это, снова из той чужой памяти, что жила где-то на периферии моего сознания, пурпур претора. Лицо правильное, закрытое. Не холодное, закрытое. Разница есть, холодный человек тебя не замечает. Этот замечал все. Зал был почти пустым, несколько песцов у стен, двое военных у дверей. Один пожилой мужчина в тоге, слева от возвышения, с видом человека, которому скучно, и который ждет, когда это закончится. Меня подвели к центру зала и остановили. «Валерия, вольноотпущенница, лицензированный маг-адвокат», — произнес один из стражников. Задержана на месте преступления, в ночь смерти сенатора, Публия Корнелия. Претор смотрел на меня. Молчал. Я смотрела на него. Тоже молчала, потому что в этой ситуации молчание лучше, чем любое слово, которое может быть использовано против меня. Базовое правило, которое знает любой адвокат. «Что вы скажете?» — произнес он наконец. Голос ровный. Без интонации вверх или вниз. Вопрос как инструмент, не для разговора, для оценки реакции. Я знаю этот прием, я сама его использую. «Я скажу», — ответила я, что мне нужен адвокат. И список предъявленных обвинений в письменном виде. И время для подготовки. Тишина. Пожилой мужчина слева перестал скучать и посмотрел на меня. Писцы оторвались от своих таблиц. Стражники переглянулись. Претор не изменился в лице, но что-то в нем сдвинулось. Едва заметно. Он чуть наклонил голову. «Вы сами адвокат», — произнес он. «Именно поэтому я знаю, что без этих трех вещей разговор не имеет смысла. Вас задержали на месте преступления. Это не равно виновности. Это равно обстоятельству, которое требует объяснения». Я смотрела на него ровно. «Предъявите обвинение официально, дайте мне ознакомиться с материалами дела, и тогда мы сможем говорить по существу». «До этого — нет». Пожилой мужчина слева издал тихий звук. Не возмущение, что-то другое. Удивление, пожалуй. Претор смотрел на меня. «Вы понимаете, в каком положении находитесь», — произнес он медленно, — «и все равно предъявляете условия».